Нет. Этому человеку нельзя было отдавать ни вана, ни центра. И Андрей быстро двинул вперед пешку, стоявшую на подхвате, не глядя, кто это, и думая только об одном — прикрыть, подпереть вана, защитить его хотя бы со спины, показать великому танкисту, что ван, конечно, в его власти, но дальше вана ему не пройти. И великий танкист понял это. И заблестевшие было глаза его снова сонно прикрылись красивыми тяжелыми веками. Но он забыл, видимо, как точно так же забыл, и вдруг каким-то страшным внутренним озарением понял Андрей, что здесь все решают не они, не пешки и слоны, и даже не ладьи и не ферзи. И чуть только маленькая безволосая рука медленно поднялась над доской, как Андрей, уже понявший, что сейчас произойдет, сипло каркнул: «Поправляю!» В соответствии с благородным кодексом игры и так поспешно, что даже пальцы свело судорогой, поменял местами вана и того, кто его подпирал. Удача бледно улыбнулась ему. Подпирал вана, а теперь заменил вана Валька Сайфертис, с которым Андрей 6 лет просидел за одной партой и который все равно уже умер в 49-м году во время операции по поводу язвы желудка. Брови гениального партнера медленно приподнялись. Коричневатые, с крапинками глаза, удивленно насмешливо прищурились. Конечно, ему был смешон и непонятен, такой бессмысленный, как с тактической, так тем более и со стратегической точки зрения поступок. Продолжая движение маленькой слабой руки, он остановил ее над слоном, помедлил еще несколько секунд, размышляя. Затем пальцы его уверенно сомкнулись на лакированной головке фигуры. Слон устремился вперед, тихонько стукнул о черную пешку, сдвинул ее и утвердился на ее месте. Гениальный стратег еще медленно выносил битую пешку за пределы поля, а кучка людей в белых халатах, деловитых и сосредоточенных, уже окружила хирургическую каталку, на которой лежал Валька Сайфертис. В последний раз мелькнул перед глазами Андрея темный, изглоданный болезнью профиль, и каталка исчезла в дверях операционной. Андрей взглянул на великого танкиста и увидел в его серых, прозрачных глазах тот же ужас и тягостное недоумение, которое ощущал и сам. Танкист, часто мигая, смотрел на гениального стратега и ничего не понимал. Он привык мыслить в категориях передвижений в пространстве огромных машинных и человеческих масс. Он, в своей наивности и простодушии, привык считать, что все и навсегда решат его бронированные армады, уверенно прущие через чужие земли и многомоторные, набитые бомбами и парашютистами летающие крепости, плывущие в облаках над чужими землями. Он сделал все возможное для того, чтобы эта ясная мечта могла быть реализована в любой необходимый момент. Конечно, он позволял себе иногда известные сомнения в том, что гениальный стратег так уж гениален и сумеет однозначно определить этот необходимый момент и необходимые направления бронированных ударов. И все же он ни в какую не понимал, и так и не успел понять, как можно было приносить в жертву именно его, такого талантливого, такого неутомимого и неповторимого. Как можно было принести в жертву все то, что было создано такими трудами и усилиями. Андрей быстро снял его с доски, с глаз долой, и поставил на его место вана. Люди в голубых фуражках протиснулись между рядами, грубо схватили великого танкиста за плечи и за руки, отобрали оружие, с хрустом ударили по красивому породистому лицу и поволокли в каменный мешок. А гениальный стратег откинулся на спинку стула, сыто зажмурился и, сложив руки на животе, покрутил большими пальцами. Он был доволен. Он отдал слона за пешку и был очень доволен. И тогда Андрей вдруг понял, что в его, стратега, глазах все это выглядит совсем иначе. Он ловко и неожиданно убрал мешающего ему слона, да еще получил пешку в придачу. Вот как это выглядело на самом деле. Великий стратег был более чем стратегом. Стратег всегда крутится в рамках своей стратегии. Великий стратег отказался от всяких рамок. Стратегия была лишь ничтожным элементом его игры. Она была для него так же случайна, как для Андрея. Какой-нибудь случайный, по прихоти сделанный ход. Великий стратег стал великим именно потому, что понял, а может быть, знал от рождения, выигрывает вовсе не тот, кто умеет играть по всем правилам. Выигрывает тот, кто умеет отказаться в нужный момент от всех правил. Навязать игре свои правила, неизвестные противнику. А когда понадобится, отказаться и от них. Кто сказал, что свои фигуры менее опасны, чем фигуры противника? Вздор. Свои фигуры гораздо более опасны, чем фигуры противника. Кто сказал, что короля надо беречь и уводить из-под шаха? Вздор. Нет таких королей, которых нельзя было бы при необходимости заменить каким-нибудь конем или даже пешкой. Кто сказал, что пешка, прорвавшаяся на последнюю горизонталь, обязательно становится фигурой? Ерунда. Иногда бывает гораздо полезнее оставить ее пешкой. Пусть постоит на краю пропасти, в назидание другим пешкам. Проклятая фуражка все съезжала и съезжала Андрея на глаза. И ему все труднее становилось следить за тем, что происходит вокруг. Он слышал, однако, что чинная тишина в зале перестала существовать. Слышался звон посуды, гомон многих голосов, звуки настраиваемого оркестра. Потянуло кухонным чадом. Кто-то пискляво объявлял на весь дом. «Жорж, я чертовски поголодался. Вели Скагея подать мне гюмки кугасо и аня-няс». «Прошу прощения», — произнес кто-то над самым ухом с казенной вежливостью, протискиваясь между Андреем и доской. Мелькнули черные фалды, начищенные лаковые штиблеты, высоко вздетая белая рука с нагруженным подносом проплыла над головой. И еще какая-то белая, незнакомая рука поставила у локтя Андрея бокал шампанского. Гениальный стратег обстучал, наконец, и обмял свою папиросу до такой степени, что ее стало можно курить. И он закурил. Синеватый дымок поплыл у него из волосатых ноздрей, путаясь в пышных редковатых усах. А игра тем временем шла. Андрей судорожно защищался, отступал, маневрировал. И ему пока удавалось сделать так, что гибли только и без того уже мертвые. Вот унесли Дональда с простреленным сердцем и положили на столик рядом с бокалом его пистолет и предсмертную записку. «Приходя, не радуйся, уходя, не грусти. Пистолет отдайте Воронину. Когда-нибудь пригодится». Вот уже брат с отцом снесли по обледенелой лестнице и сложили в штабель трупов во дворе тело бабушки, Евгении Романовны, зашитое в старые простыни. Вот и отца похоронили в братской могиле где-то на Пискаревке. И угрюмый водитель, пряча небритое лицо от режущего ветра, прошелся асфальтовым катком взад и вперед по окоченевшим трупам, утрамбовывая их, чтобы в одну могилу поместить побольше. А великий стратег щедро, весело и злорадно расправлялся со своими и чужими. И все его холеные люди в бородках и орденах стреляли себе в виски, выбрасывались из окон, умирали от чудовищных пыток, проходили, перешагивая друг через друга в ферзи, и оставались пешками. И Андрей все мучительно пытался понять, что же это за игра, в которую он играет, какая цель ее, каковы правила, и зачем все это происходит, и до самых глубин души продирал его вопрос. Как же это он попал в противники великого стратега? Он, верный солдат его армии, готовый в любую минуту умереть за него, готовый убивать за него, не знающий никаких иных целей, кроме его цели, не верящий ни в какие средства, кроме указанных им средств, не отличающий замыслов великого стратега от замыслов Вселенной. Он, жадно, не ощутивший никакого вкуса, вылокал шампанское, и тогда вдруг ослепительное озарение обрушилось на него. Ну, конечно же, он никакой не противник великого стратега. Ну, конечно же, вот в чем дело. Он его союзник, верный его помощник. Вот оно, главное правило этой игры. Играют не соперники. Играют именно партнеры, союзники. Игра идет в одни единственные ворота. Никто не проигрывает, все только выигрывают. Кроме тех, конечно, кто не доживет до победы. Кто-то коснулся его ноги и проговорил под столом. «Будьте любезны, передвиньте ножку». Андрей посмотрел под ноги. Там темнела блестящая лужа, и около нее возился на карачках лысенький карлик с большой высохшей тряпкой, покрытой темными пятнами. Андрея замутило, и он снова стал смотреть на доску. Он уже пожертвовал всеми мертвыми. Теперь у него оставались только живые. Великий стратег по ту сторону столика с любопытством следил за ним и даже, кажется, кивал одобрительно, обнажая в вежливой улыбке маленькие редкие зубы. И тут Андрей почувствовал, что он больше не может. Великая игра, благороднейшая из игр, игра во имя величайших целей, которые когда-либо ставило перед собой человечество, но играть в нее дальше Андрей не мог. «Выйти», — сказал он хрипло, — «на минутку». Это получилось у него так тихо, что он сам едва расслышал себя, но все сразу посмотрели на него. Снова в зале наступила тишина, и козырек фуражки почему-то больше не мешал ему. И он мог теперь ясно, глаза в глаза, увидеть всех своих. Всех, кто пока еще оставался в живых. Мрачно глядел на него, потрескивая цигаркой, огромный дядя Юра в своей распахнутой настежь, выцветшей гимнастерочке. Пьяно улыбалась Сельма, развалившаяся в кресле с ногами, задранными так, что видна была попка в кружевных розовых трусиках. Серьезно и понимающе смотрел Кенси, а рядом с ним, взлохмаченный, как всегда зверски небритый, с отсутствующим взглядом, Володька Дмитриев. А на высоком старинном стуле, с которого только что поднялся и ушел в очередную свою и последнюю таинственную командировку Сева Барабанов, восседал теперь брезгливо сморщенный, со своим аристократическим горбатым носом, Борька Чистяков, словно готовый спросить: «Но что ты орешь, как больной слон?» Все были здесь, все самые близкие, самые дорогие, и все смотрели на него, и все по-разному. И в то же время было в их взглядах и что-то общее, какое-то общее их к нему отношение. Сочувствие, доверие, жалость. Нет, не это. Он так и не понял, что именно, потому что вдруг увидел среди хорошо знакомых и привычных лиц какого-то совсем незнакомого человека, какого-то азиата с желтоватым лицом и раскосыми глазами. Нет, не Вана. Какого-то изысканного, даже элегантного азиата. И еще ему показалось, что за спиной этого незнакомца прячется кто-то совсем маленький, грязный, оборванный, наверное, беспризорный ребенок. И он встал, резко со скрипом отодвинув от себя стул, и отвернулся от них всех. И, сделав какой-то неопределенный жест в сторону и в адрес великого стратега, поспешно пошел вон из зала, протискиваясь между чьими-то плечами и животами, отстраняя кого-то с дороги, и, словно чтобы успокоить его, кто-то пробубнил неподалеку: «Ну что ж, это правилами допускается. Пусть подумает, поразмыслит. Нужно только остановить часы».